В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Элис. Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Недавно случившиеся одна за другой трагедии в школах Перми и Улан-Удэ обратили общественное внимание на целый ряд социальных и даже гуманитарных проблем, на которых ни государство, ни родители в обычных обстоятельствах предпочитают не фокусироваться. Например, сегодня наполняемость в классах примерно 30 человек, в числе которых люди разной этнической, социальной и конфессиональной принадлежности, с особенностями, в том числе психическими здоровья, плюс пубертатные процессы. И все они находятся в состоянии несвободы с охранником у школьной двери.
Подробнее о школьных переживаниях и о том, как подростку помочь их преодолеть, мы поговорим во второй части программы. Начнем же с вещей, которые больше всего задевают ребят в этом возрасте и провоцируют агрессию, направленную на себя или на других. В московской студии психологи Сергей Яниколопов и Мария Новикова. Сергей Николаевич, вот вопрос вам. Вы давно занимаетесь, так сказать, темой агрессии. Вот есть ли сейчас какое-то усиление агрессии в подростковой среде? Или ситуация в последние годы примерно на обычном уровне, он не меняется сильно?
Ну, уголовное, в общем, меняется немножечко даже в лучшую сторону.
Меньше сажают?
Нет, меньше просто убийств там и прочее. Но общий фон насилия, он растет. Если сравнивать, например, там, с Советским Союзом.
Если же мы говорим про факторы повышения агрессии, ну, их, в принципе, достаточно много. Да, есть группа факторов, связанных с семьей, есть группа факторов, связанных со школой, с контекстом, в котором происходит взросление, социализация подростка.
То есть это все то, чего не было раньше, но появилось сейчас.
Но это то, что изменилось.
Нет, все, что было, оно меняется.
Оно меняется.
Просто это другая страна.
А может быть, агрессия таким образом уходит в интернет, да, и физическим образом она тормозится? Или сейчас вот как раз есть, ну, то есть она физически не проявляется, да, она компенсируется туда? Или сейчас, вот тоже вопрос к Сергею Николаевичу, сейчас как раз пришло время, когда она все-таки вышла, может быть, в реальность, да, и вот мы имеем как раз вот примеры того, что перестал работать этот механизм, она стала действительно выходить вот в пространство, в том числе в школу, да, то есть вот эта компенсация перестала работать.
Нет, вы понимаете, интернет присоединился к общему движению. Большое количество людей, которые, так сказать, проявляют свою агрессию в интернете, и то, что вот, говорилось об их анонимности и прочее, оно замечательно. Но в реальности человек попадает в какую-то ситуацию, ну, негативную, естественно. Он оценивает, вообще говоря, вот если он даст человеку по лицу, он получит сдачу или нет? Кто перед ним? И все это прикидывают, на автоматическом уровне идет. Он выбирает стратегии поведения. Значит, в интернете какая стратегия? Прокричал, что такой-то подлец там или еще что такое, и точно знаешь, что никто тебе ничего не ответит. Так попробуй сделать это в реальной жизни. И поэтому фактически подросток теряет тренинг, как себя вести в реальной жизни.
Обратную связь не получает.
Обратной связи никакой. Знаете, вот так прикидываешь, там, сильнее, слабее, из какого он двора, кто за него будет заступаться. Это все моментально проскакивает. И отлично понимаешь, что будет. А когда это вот не тренировано, отсутствует элемент социализации. То есть он другой.
У нас есть вот как раз к этому замечательная иллюстрация. Мы вполне хороших ребят, которые собираются стать педагогами, ну вот очень ровно хорошо. Поэтому они собираются стать педагогами, что у них была благополучная довольно-таки школа, и они имели позитивный опыт обучения, хотя, в общем, свой. Собственно, опыт мы спросили, вот были ли у них такие моменты внутренней агрессии, как они с ней справлялись, и вот там очень интересные вещи проявились. Это математический факультет Высшей школы экономики, но там есть теперь педагогическое отделение.
Я боюсь, что если бы я учился в школе, и мне случайно не повезло, и у меня был бы учитель, который мог бы, там, я не знаю, по руке меня ударить или как-то физически воздействовать, я, ну, не представляю, что бы случилось. Я не знаю, научился ли бы я с этим бороться, как-то это подавлять. И, ну, и, конечно, это такие вещи, про которые ты никак не можешь объяснить учителю, который работает 30 лет и как-то привык взаимодействовать с учениками. Ты не можешь ему сказать: знаете, я, конечно, вас очень уважаю, но давайте вы меня никогда не будете трогать, потому что иначе я на вас очень разозлюсь. Ты так, конечно, не скажешь, как минимум, потому что ты этого не узнаешь до того момента, как он тебя заденет.
У меня, наверное, никогда не было проблем с агрессией. То есть где-то в классе в 8-м я немного даже дралась, но это было... Так, меня задирают, надо мной смеются. Я как-то физически от себя всегда могла постоять, то есть со мной не дрались, меня как-то задирали. Я оборонялась я чаще всего физически, потому что не умела словами. А потом меня обзывали, там, называя амбалом, мужиком, качком, из-за того, что я обороняюсь физически, а не отшучиваюсь как-то так словами.
Некоторая компания людей в 9 классе меня старалась очень сильно задеть. Они вот специально преследовали меня, постоянно шутили очень обидные шутки, старались задеть и физически, и знали, как меня можно задеть с психологической точки зрения, то есть говоря там неприятное о людях, которые мне близки и дороги. В общем, и это было жутко неприятно. Сначала у меня проявлялась агрессия, я старалась защититься от этого как могу. Я убегала от них, старалась скрыться, не разговаривать, пыталась даже в какой-то момент шутить в ответ. Но, наверное, у нас было разное психологическое состояние, они это вообще не воспринимали. Я просто не умею вымещать и считаю неправильным вымещать свою агрессию на других людях. То есть агрессия скорее в плане чувств, что я там тоже в какой-то момент отстригла себе волосы, они у меня были очень длинные, там, не знаю, занималась спортом просто и вымещала именно вот такую агрессию в спорте. Я занималась в какой-то момент историческим фехтованием, и там тоже это позволяло выместить какую-то часть такой агрессии.
Знаете, вот такое повышенное чувство справедливости. Я влезал, когда там что-то видел, что что-то не так идет и так далее. И поэтому как бы у меня отношения с одноклассниками были немножко натянутые. Вот. А как я вымещал агрессию? Ну, как этот самый там подраться, не знаю, вполне себе нормальная практика. Просто вот понимаешь, что так и так, и вообще вы не правы, и давайте я вам морду набью.
У меня было очень много таких приступов агрессии из-за людей, которые... Очень часто надо мной шутили с 5 по, наверное, 8 класс и 9. Вот, в связи с этим я, на самом деле, очень много дрался с мальчиками. И, ну, вот эти обзывательства и смех... Ну, и, на самом деле, этих мальчиков было мало, но в основном, основная причина была, скорее всего, то, что я был не полностью русским. И они, скорее всего, завидовали еще, что я, ну, был... умнее их, хотя, ну, на самом деле, они, это не мое мнение, а они сами так говорили.
Ну, вот я вам хочу заметить, что эти ребята, они все-таки были адаптированы в тех школах, в которых они учились. То есть они не считают вот этот опыт, который они перечислили. Мы спросили про агрессию, то есть они ее вытащили из своих воспоминаний. Это не то, что их такая большая боль, и они это пережили. Ну, они, естественно, это пережили, да, они не считают это отрицательным опытом. То есть это для них какая-то нормальная ситуация.
Ну, я
просто очень маленький комментарий хотела сделать. Глядя на эти видео, у меня не возникает во всех случаях ощущение, что для человека это полностью, как вы сказали, пережитый момент. А другое дело, что у него может быть сформирована какая-то сознательная позиция
по отношению к этому. Это подростковый опыт, который у них был, который вот был не так давно, и они нам его предъявили, потому что он вот такой недавний, и они могут рефлексировать, поскольку сейчас они проходят практику в школе, они его достали, нам показали,
мы, наверное,
они смогли это.
Как раз очень хорошо видим, насколько это серьезная история, да, когда ребенок подвергается какому-то насилию, да, там, многообразнейшему, который может иметь место в школе, будь то со стороны одноклассников, или со стороны учителя какие-то действия, да, к конечно, подавляющее большинство людей с этим справляются. Мы там устроены так, что мы и не такое можем пережить и жить дальше. Но здесь очень хорошо видно, насколько это непросто. На самом деле, какой-то, правда, след оставляет.
Ну, Сергей Николаевич, ну это же нормально. По идее, это нормальные школьные ситуации. Люди учились в разных школах. И они, это, и, наверное, это имеет безусловно. Смысл пройти, это, чтобы потом иметь по жизни этот опыт.
Понимаете, вот, к сожалению, вот, я понимаю, что сейчас я начну ностальгировать. Проблема заключалась в том, что мы проходили социализацию двойную, подростковую, в школе, я не говорю про дом, а еще и во дворе. Вот Москва лишена двора. А двор дает очень важную вещь. Он дает вертикальную социализацию. В школе горизонтальная социализация. Я учусь со своими сверстниками. Нужно быть каким-то уже особо выдающимся, чтобы на пятиклассника обратили внимание шестиклассники. Значит, этого нет. Во дворе от 16 до 6 все выходят, самого неудачного, ну, маленького ставят на ворота, то есть его используют. Но он уже знает старших там и прочее. Я не оговорился, когда сказал, что человек начинает прикидывать. Вот я обижу этого человека, а кто за ним стоит? Он может быть с двора, где толпа хулиганов, придет и скажет нашего вот этого вот мальчика в очках там, или девочку с чем-то еще, значит, трогать не надо. И все будут так шелковые. Вот эта часть социализации ушла. Осталась только школьная.
Почему вы думаете, что она ушла?
Да потому что дворы исчезли. Дворов сейчас нет.
Знаете, ну, где еще подумать?
Искать там, в провинциальные города, небольшие города, все это сохранилось. Я не про всю страну. Я именно подчеркиваю, что это Москва потеряла. Ленинград остался. Это одна сторона. Заниматься сравнениями лучше, хуже, все это бессмысленное занятие. Единственное, о чем нужно помнить, что большая часть учебников, по которым учат психологов, педагогов, там прочее, вот тех, кто работает со школьниками, написано на материале советского времени. И поэтому начинают переносить вот эту кальку и пытаться вогнать или там понять, почему же они ведут себя не так. Они и должны вести себя не так, они выросли в другое время. Они другие.
В помощь вот современным педагогам, родителям и психологам мы можем представить свое небольшое исследование.
Несколько дней назад мы съездили, так сказать, в уличную дворовую компанию, половили разных подростков и спросили у них, что больше всего бесит в подростковом возрасте. Давайте посмотрим видео.
Непонимание от родителей, то, что друзья, они такие как бы не понимают, еще настоящий ты друг или не настоящий, предают тебя, бросают, там, делают какие-то плохие вещи, и это все накапливалось, и жутко все бесило.
А кроме этого было вот, типа, может, учеба бесила?
Или... Нет, не учеба, учителя, которые как бы такие считают тебя тупым, хотя на самом деле ты не тупой. Просто тебе это, по сути, не надо, тебе нужно что-то другое. Они прям, в общем, сами бесятся и нервируют тебя при этом.
Больше всего меня бесил тот факт, то, что родители меня пытались отправить сначала в физмат, в Бауманку, внимание. Я технарь, то есть 0% технаря. Вот это больше всего бесило.
Давление прям бесило, что за тебя решали.
Да. Даже в художке мать просто отбирала мои работы. И делала за меня, потому что она была акварелисткой и думала, что будет лучше так, как она сделает, а не как я в третьем классе.
Ну, в принципе, и сейчас тоже постоянный тотальный контроль, навязывание мне каких-то общепринятых установок, шаблонов, по которым я типа должен жить, которые мне, мягко говоря, нафиг не уперлись. Я сторонник того, чтобы я прожил эту жизнь так, как я хочу, не так, как мне это говорят. Я просто сказала матери, вот, мама, я вот больше вот этого делать не буду, то делать не буду. Все, там, ну, начались, конечно, из-за этого проблемы. На какое-то время меня пытались заставить, но я вот уперся, и все. Ни в какую. Так, в общем-то, я избавился от ненавистной музыкальной школы, каких-то там танцев, еще чего-то. Ну, в конце концов, получилось так, что после 9 класса я бросал всю учебу. Ну, я бы не сказал, что это прям большой плюс от того, что я отбрыкнулся от всего этого. Это, конечно, с какой-то стороны боком мне вышло.
Меня всю мою подростковую жизнь бесило одно и то же. Башкортостан. Это великолепнейшее место, где тебя угнетают. угнетают за то, что ты не хач. Там я с этим боролась тем, что я не выходила из дома.
Вообще?
И окна заклеивала.
А окна зачем заклеивала?
Ну, чтобы не видеть этой прекрасной картины.
Почечные какие, скорее всего, вызывают какие-то конкретные люди, которые своим поведением приносят какие-то негативные эмоции в жизнь. Ну, не знаю, могут подбесить какие-то тупые шутки, какие-то подстебы, что-то такое.
Не знаю, иногда меня бесили люди, в такие моменты иду бегать. Не знаю, это иногда будет странно, но, в принципе, это помогает. Иногда хочется с кем-то подраться.
Меня мучила жить моя первая любовь. Как бы первая любовь – это самый худший, так сказать, каприз подростка, но хуже всего, когда она нетрадиционная. И когда ты расстаешься со своей первой любовью, ты думаешь, что смысла жить уже нет, и реально многие из-за этого режут себе вены и умирают. Я с трудом пережила это с помощью алкоголя. Бывали люди, которые меня просто бесили своим появлением. И после того, как я их видела, я напивалась и ходила просто разносить половину вот этого района.
Ну, вот такой вот набор, собственно говоря...
Историй.
Историй, да. Очень разных, да. Но, в принципе, есть главные вещи, которые практически всех... очень так раздражают. Это вот контроль, с одной стороны, да, родительский, который, и с другой стороны, нехватка внимания, вот тоже очень часто это называют. И тут, мне кажется, это такая вот важная вещь, которая есть в современном поколении. Им вроде как дают свободу, да, от них ждут, что они будут делать выбор, да, и с другой стороны, вот эта вот привычка опекать, она тоже присутствует, некий страх за то, что ребенок вот что-то сделает неправильно, который, возможно, еще вот советских времен тянет. Или это не так?
Во всем мире. Да нет, это во всем мире одна и та же проблема. Понимаете, не случайно подростковый возраст считается маргинальным. Это возраст перехода. То есть, при том, что взрослые во всем мире одинаковы. Они говорят, ты уже взрослый, ты должен сделать выбор. Там, куда-то дальше пойти, работать, учиться и так далее. А потом, вот когда человек только не начинает так немножечко воспарит, ему говорят, ну спать в 9.
Ну, да.
И я огрубляю, но, знаете, получается так, что вот здесь ты можешь, здесь ты не можешь, здесь можешь, здесь не можешь. Взрослый человек, на самом деле, вот их некоторые претензии, они дураковатые, подростковые, потому что в это время человек начинает осознавать, где границы его свободы. Не в смысле того, что родители прикажут, а то, что в обществе я не могу делать все, что я хочу. Я должен учитывать интересы окружающих.
Сергей Иванович, это мы с вами знаем. Маш, вот скажите вы, да.
Так, Машу опустили в возраст.
Во-первых, по поводу контроля. Мне кажется, что у современных родителей, которые, в принципе, оказались в очень непростом положении, у них и возможности контроля, на самом деле, гораздо меньше стало, чем они были раньше. Поэтому осталась какая-то память о том, что этот контроль должен быть. Осталось очень высокая тревожность, и есть много причин, почему тревожность у родителей современных высока, начиная с того, что, ну, мы все прекрасно знаем, что ты даже еще не успеваешь родить ребенка, но ты уже не прав в каких-то своих стратегиях того, как ты его воспитываешь, или как ты его носишь, или как ты его рожаешь, и с момента его появления на свет, а точнее даже с момента беременности до его подросткового возраста, все это только усиливается, потому что мы знаем, что сейчас есть миллионы, миллиарды сайтов, книг, информации про то, как быть правильным, лучшим и так далее, родить. Но такой уровень неопределенности, понятно, что очень мало кто способен пережить.
А возможности контроля почему меньше?
Почему меньше возможности контроля за современными детьми? Ну, давайте, ну, подростками. Давайте представим себе, значит. Давайте начнем с того, как вот, Святослав, как вы себе контроль представляете? Если у вас есть ребенок-подросток, неважно, младший брат-подросток, ну хорошо, как вы будете его контролировать?
Никак.
Ага, то есть вы отказываетесь от самой идеи этого контроля.
В советское время как родитель мог воздействовать на подростка? Как он его мог контролировать? Да,
мог выбрать. Я очень хорошо помню.
Что может ответить нынешний ребенок, если папа достанет ребенка? Он скажет, я сейчас могу позвонить куда-нибудь.
Ну, не любой, но, безусловно, достаточно большой процент людей.
Ну и с точки зрения каких-то гуманитарных вещей тоже это несколько странно, да, если вот...
Нет, я когда сказал, я не имел в виду, что это хорошее занятие.
Да,
но я помню очень хорошо... Не работало ничего. Значит, в младших классах мои соученики, некоторые по понедельникам не могли сесть за парту, потому что родителя суббота была. Школа за 2-3 года сломала родителям все. То есть через партком, правком, это их инструменты того времени. Сейчас школа семейное насилие вообще остановить не может. Но если говорить вот о родителях, так сказать, по времени, значит, благополучная семья. Благополучная семья — это значит, что и мама, и папа работают. Mm-hmm. Они заняты своей работой. Потом они приезжают домой. Хорошо, если через час после работы, потому что пробки. Значит, дорога на работу и все это вместе — это не 8-часовое отсутствие дома, а это 10-12-часовое. Значит, сколько времени до сна? Почти ничего. Ну, в лучшем случае можно спросить, сделал уроки или нет. Какие тонкости, как там тебя издеваются над тобой, как ты переживаешь изменения в теле, что происходит с подростком.
В советское время тоже не спрашивали про все эти тонкости. Это же была стирка, готовка, стояние в очереди. Сейчас. Извините, это тоже все снимало.
Это снимало, безусловно. Но школа-то была в советское время, как правило, рядом. Мало кто ездил в школу. Я теперь про школьников. Значит, школьник должен ехать в школу. Возвращаться обратно.
Ну, Марья Ивановна-то какие были, боже мой.
Он по дороге был анонимен. Сейчас школьник анонимен еще больше. Кто знает, где проводит время его ребенок из родителей? Если он не сидит постоянно на телефоне, чем достает своего сына или дочку-подростка, ну, все время спрашивают, где ты и что ты делаешь?
Ну, какой механизм контроля пытаются использовать многие современные родители? Можно найти много разных секций, дополнительных занятий. И сделать так, чтобы у ребенка не было вообще никакого свободного времени, потому что в определенной степени, ну, как это происходит, созвоны постоянные, да, там, с преподавателем, пришел, ушел, где-то электронный пропуск есть. То есть, если очень напрячься, наверное, формально, вот мы так и таким образом загружаем, загрузив его и сделав его расписание вот просто нам полностью прозрачным известным, наверное, формально мы здесь можем добиться каких-то показателей. Но чем больше мы будем таким образом загружать и контролировать, тем больше он все равно будет стараться ускользнуть в какое-то доступное для этого пространство. Например, тот же интернет.
Да, вот на самом деле подростки многие, возможно, и сами знают, чего им не хватает. Да, возможно, им не хватает ни каких-то секций, ни каких-то занятий, а чего-то кардинально другое. Вот мы с теми же самыми ребятами недалеко от метро «Китай-город» поговорили о том, чего им не хватает.
Я больше времени уделяла своим друзьям. Я вообще, можно сказать, не общалась с родителями. Но это, по сути, потому что они сначала со мной не общались, а захотели со мной общаться слишком поздно. И, в общем, я понимала то, что лучше я бы уже тогда, там, лет 14-15, начала с ними как бы, ну, как, например, мама и дочка, лучшие подружки, вот что-то типа такого. Но этого не было. Вот этого не хватает.
Скорее, не хватало как раз-таки веры со стороны родственников, вообще близких людей и друзей. Потому что, да нет, ты не поступишь, у тебя дурацкие рисули и вообще как бы no future.
На самом деле сейчас в какой-то мере не хватает денег, но я понимаю, что лучше с этой проблемой как-то справляться самой, становиться лучше самостоятельно. Ну, там, сказать, работа буквально в том же самом какой-нибудь Макдональдс, пойти работать, потому что там принимают.
Я не знаю, это вообще правильно было со стороны матери или нет, она меня как бы считала взрослым, становится самостоятельным человеком через какое-то время, там лет 16-17, когда уже ближе к совершеннолетию подошел. И вот как бы дальше я жил практически сам.
Это отсутствие Башкортостана не хватало. Это все.
Не знаю, в моем случае иногда бывает, что не хватает какой-то свободы. Допустим, ты хочешь вот взять, типа, и пойти куда-нибудь просто спонтанно, а тебе, типа, там, родаки не разрешают или что-то такое. Бывает, когда ты просто в такой ситуации, когда просто нет возможности сделать что-то, что тебе хочется, и на что у тебя прям вот какой-то импульс, и ты как бы пытаешься что-то сделать, а окружающие там тебя люди или обстоятельства просто не дают тебе возможности это сделать.
Мои родители всегда больше любили сестру, как мне кажется, и они хуже ко мне относились. Вот, и мне хотелось, чтобы они хоть как-то меня поддерживали, говорили, ну, давай, у тебя получится. Они всегда говорили, нет, Аня лучше. Поэтому хотелось бы хоть чего-то, но они этого не давали. И до сих пор не дают.
Ну, вот так, как обычно, главная претензия к родителям главным образом, да? Угу. Можно, да?
Ну, я понимаю.
Мы сейчас говорим про то, чего не хватает, да? Из практики разнообразной, в том числе и в рамках семейного консультирования, мне как-то хочется
ну, часто говорят, дайте совет, дайте рекомендацию, еще чего-то. Вот я долго думала, что же здесь главное. Мне кажется, что, наверное, самое главное – это всегда давать понять ребенку, причем, вот как здесь верно девочка сказала, еще, уже не в подростковом возрасте, а с самого начала, что он тебе интересен, что он тебе важен. И ведь правда в том, что действительно, опять же, тому самому современному родителю, замотанному кучей разных вопросов, да, ему искренне, может быть, не важно и неинтересны какие-то проблемы трехлетки или там какие-то странные игры, в которые он хочет поиграть, или какие-то странные вещи, которые он говорит. Но, тем не менее, если вы находите какую-то возможность откликаться на это, все-таки формируется вот та самая связь и формируется то ощущение у ребенка, что если что, он может вам доверять, если что, он просто к вам придет. И вот по моему какому-то глубокому ощущению, такое очень важное качество родителя заключается в том, что родитель – это тот человек, к которому я могу прийти, даже если я совершил преступление. Да, это не будет значить, что родитель попытается освободить меня от ответственности или наказания, но он от меня не отвернется. И, наверное, если вот это, мне кажется, вот этого и не хватает, и вот это краеугольный камень того самого внимания, да, не к оценкам, а не к каким-то формальным вещам. Я не говорю, что они не важны, да, но как-то хочется, чтобы за ними все-таки всегда видели ребенка.
Я старый пример приведу. Значит, когда американские криминологи исследовали преступность, вот путь молодого преступника, то выяснилось, что вот как только мама негритянского мальчика поверила, что он преступник, дальше он профессионализируется. Пока она не сдается и уверена, что это ситуация, это друзья, там, ну, какие-то вещи неправильные, может быть. Но верит в своего ребенка, что он хороший, есть шанс его исправить.
Ну что ж, спасибо, Сергей Николаевич. Мы сегодня говорим про опасный возраст, о триггерах агрессии, и вернемся в студию после короткого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Фелис
и Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем говорить о трудностях, с которыми обычно сталкиваются в подростковом возрасте, и новых обстоятельствах, которые без того нелегкий период делают совсем невыносимым.
Этому есть две причины, и обе экономического характера. У активно работающих родителей нет времени на ребенка, а у государства денег на психологов, содержание небольших школ и классов с меньшей наполняемостью.
Возможно, индивидуальный подход мог бы снизить риски. На этот вопрос мы попросим ответить тьютора, директора проекта Академии РЭЙ Максима Буланова, старшего научного сотрудника РАНХИКС Александру Архипову. Она с нами по скайпу.
Мне всегда, когда я обсуждаю историю про агрессию детей, да, и пытаемся найти какие-то причины, очень сложно найти какой-то один фактор. И когда говорят там, что виноват интернет, или там виноват такое мнение школ, здесь многофакторное влияние, мне кажется. С одной стороны, да, укрупнение школ, новые учителя, новые дети, учителя могут быть раздражены и транслировать это раздражение, да, если что-то идет против их воли. Ну, давайте посмотрим, да, любой работающий человек, как он реагирует на резкую смену событий, да, на резкую смену условий игры, да, соответственно, будь то в школе, будь то на производстве и так далее.
Ну и плюс ко всему, ведь существуют еще какие-то другие вещи, которые ребятам часто мешают даже в той школе, в которой они существуют, там, может быть, в начальной, потом они переходят в среднюю, да, и классы расходятся каким-то образом, или приходят новые люди. И я предлагаю вернуться в высшую школу экономики, вот на факультет математики, где теперь готовят педагогов. И ребята рассказывают вот о тех неприятных моментах в школе. В основном это московские школы, которые им пришлось пережить.
Но вот проблема, которую я заметил вот в этом небольшом интервале, во-первых, я согласен с Арманом, это жесткая стратификация в школе между учеником и учителем, непреодолимая разница, особенно в моей школе. Я видел, ну вот лично на себе, на своих учителях, то, что они ставят себя гораздо выше учеников, считают всегда себя правыми. Вот. Но и не выстраивается диалога. То есть сейчас в своей практике я, конечно, стараюсь этого избегать всеми возможными методами. Выстраиваю диалог с учениками, прислушиваюсь к ним. То есть, ну, и пытаюсь как-то повлиять на эту проблему, которая, мне кажется, очень актуальной. Да, в профильных школах от детей очень многого ожидают, причем ожидают, как правило, от целых классов, а не от отдельных людей. То есть проблема в том, что многие учителя, особенно в профильных классах, в сильных школах, путают понятие вот ученик-ребенок и солдата, то есть запрягают его по-сильному, ну, вот, стараются, чтобы он там выигрывал олимпиады и могут давать какую-то очень-очень большую нагрузку.
Можно было к подавляющему большинству учителей просто подойти, обратиться, там, прийти поговорить, попить чаю о себе, о предмете, который он преподает. Было много и поездок, и внеучебной деятельности, и театр, и все такое. Я ее очень любила, действительно любила туда ходить, приходила туда по выходным, по каникулам, мы все время куда-то ездили. Но самое забавное, что в 2014 году в результате закона об образовании и об объединении школ ее просто не стало, и нашего директора сместили, и половину учителей ушли. Вот. После этого мне пришлось перейти в другую школу, ну, потому что я не могла там оставаться. И после этого я чувствовала себя совершенно дезинтегрированной. То есть в новой школе, хотя она была там выше по рейтингу, и очень крутая, очень модная и популярная, одна из лучших в Москве, я чувствовала себя там очень грустно, потому что от этого духа элитарности, который присутствует между учениками и между членами, мне было ужасно неприятно и грустно, и оттуда я тоже ушла и перешла на домашнее обучение.
В старшей школе, ну, я, наверное, опущу сейчас все там моменты про патриотизм и политические всякие вещи. Ну, там ничего конкретно серьезного не было, но про патриотизм я хочу сказать, что просто всем ученикам его прививали, прям, ну, очень сильно. Ну, нас заставляли петь гимн, к примеру, страны. Чтобы быть конкретнее, вот я, например, как-то не спел гимн. То есть я вообще, на самом деле, никогда не пел гимн, потому что я не видел в этом смысла. То есть я не хотел показать, что я этим самым не люблю Россию или что-то в этом роде, но я очень сильно удивился, когда человек, работавший в этой школе, в моей школе, он подошел ко мне и сказал, что на самом деле нужно петь гимн, мол, ты не слышишь, что играет музыка. И, в общем, пожаловался классному руководителю. Ну, в общем, там, на самом деле, ерунда, но классный руководитель постоянно нас просил делать то, что нам говорят, иначе ей, ну, в общем, не очень от этого становится.
Я знаю одно, что, опять-таки, очень через личный опыт, опять-таки, когда на четвертом курсе мы проходили практику в одной из школ Москвы на станции метро Севастопольская, и мы увидели, как школу изнутри закрывают на ключ, а очень высокий этнический компонент был смешанный в школе, и ребята в седьмом классе сидели 15-летние, которые не могут по-русски изъясняться или написать там какие-то упражнения. И я вижу то отчаяние, которое было у учителя в громкости речи учителя, потому что ты работаешь в обычной школе, и тебя не готовили работать в поликультурной среде. Ты должен преподавать по учебникам, которые разработаны для русских детей, которые русский язык родной. Ты не можешь, не являясь специалистом, специально обученным для работы в поликультурной среде, без учебников преподавать, и, конечно же, возникает куча проблем. И именно увидев такую ситуацию, я, например, тоже решил пойти работать в школу. Я сомневался до четвертого курса, хочу ли я быть учителем. Вот. А увидев такую ситуацию, я подумал, что можно пойти и начать с этим что-то делать, и разбираться, искать.
Ну, это то, что говорит Максим, это очень замечательная история. И мне кажется, она очень, я не знаю, современная, потому что я не понимаю, с чем ее можно сравнить с прошлым. Это какая-то героическая история, потому что ребята в ответ на то, что происходит сейчас, вот это вот страшные вещи, трагедии в школе, я их спросила, может быть, они, собираясь, ну, теоретически стать педагогами, да, поскольку они учатся все-таки с прицелом на какое-то учительство, и сейчас они проходят практику, они ходят в школу, может быть, они все-таки передумают, ну, может быть, они испугаются идти в школу и работать, и подумают, ну, зачем мне это, когда это начинает происходить, такое. И они ответили удивительные вещи. И мы посмотрим сейчас, что они сказали.
Плохо говорить интереснее стало, но мне кажется, важность этой профессии повышается после таких событий. Ну, потому что явно работа педагога должна быть, не единственная, но должна быть. И не то чтобы интересно это предотвратить, но работать с этим очень нужно. Ну, то есть страха я не почувствовала.
Вот такие моменты, как сейчас произошли, они часто были в истории. Ну, не прям часто, но вот есть очень много исторических сведений по этому поводу, то, что вот происходили теракты и раньше. Но это никак не умаляет значимости профессии учителя и, наоборот, подталкивает как-то другие подходы искать, чтобы больше таких проблем в будущем не было.
Неприятные случаи не являются для меня поводом отказаться от чего-либо, тем более от того дела, которым я хочу заниматься.
Я бы не сказал, что у меня есть ощущение, что стало более опасно ходить в школу. С другой стороны, мне кажется, что это хороший сигнал, и то, что мы, ну, как преподаватели видим иногда, что ребенок расстроен или находится в депрессии, это еще одно нам такое очень жесткое напоминание про то, что даже если кажется, что ты ничего не можешь сделать, все равно твоя обязанность как-то попытаться помочь этому человеку. И вполне понятно, что преподаватели одни из немногих людей, у которых с такими детьми антисоциальными, которые находятся в каком-то разбитом состоянии, и так есть преподаватели единственные, кто с ним может как-то разговаривать.
Ну вот мы видим, что молодые будущие учителя, они очень-очень такие смелые, их ничто не пугает. Вот Александра, вы с нами по скайпу?
Здесь. Добрый день.
Как вы думаете, это вот потому что молодые люди сейчас стали такими более активными, что даже такие, по сути, ужасные события их даже с какой-то стороны привлекают, как вызов такой? Или почему так? Почему не страшно им?
Молодым людям не страшно, как сказать, ровно по той причине, почему огромное количество людей проживало сквозь оцепление на концерты Цоя 80-е или участвовали в антисталинских группах в 50-е. Это, в общем, свойство молодежи. На самом деле, другой гораздо более интересный вопрос. Я сейчас послушала вот обсуждение молодых людей. На самом деле, почему страшно учителям?
А им страшно?
Вот это, ну, не то чтобы это тотально все говорят, но так говорят довольно часто. Что один прекрасный учитель процитировал, сказал замечательную фразу, что раньше была вот школьная программа, а из-за школьной программы был как за каменной стеной. А теперь этого нету. И учителя оказываются незащищенными авторитетом школы, школьной программы. И бедный учитель, он находится между Сциллой и Харибдой, между учениками, которые часто презирают учителей, и между родителями, которые часто начинают на учителей давить со всей мощью. Там приходит учительница в школу и говорит: «Моя дочка не будет читать Гончарова, а не то я позвоню своему мужу, а он полковник милиции, и у полиции, у вас будет проблема». И как бы учитель чувствует себя как потенциальной жертвой. Некоторые школы, например, начали запрещать учителям общаться, заводить социальные сети, заводить аккаунт в социальных сетях. Знаете, какая логика за этим стоит?
Чтобы не читали, что ученики про них пишут.
Наоборот, чтобы ученики ничего не знали про учителей. Что они как бы не, то есть ученик не должен слишком сближаться, он не должен ничего знать про учителя, про его семью, про его детей, про его любимую собачку и про его, да, политическое мнение.
действительно, возможно, да, учитель, он, ну, не до конца еще осознавая это, превращается в жертву, да, и вот эта вот жертвенность, она, ну, вот мы знаем, она работает таким образом, что превращает его в реальную уже жертву. К сожалению.
Не знаю, мне хочется посмеяться над этой фразой. Ну, то есть, какой жертвы, о чем речь вообще?
Никогда не было, что вы прям боялись детей? Рабор, чуть-чуть хотя бы.
Ты работаешь. То есть, меня очень зацепила фраза про то, что вот, я раньше за программой «Как за стеной» и прочее. Ну, давайте посмотрим во все декларации, во все законы. У нас... декларируется, что в школе у нас теперь человекоориентированный подход, ученик-центрированный преподавание и прочее. Но при этом почему-то все должны ориентироваться на учеников, но подтягивать их к стандартам. Это просто глобальный парадокс. Я к чему говорю? Вот пока сейчас коллега говорила, пришла мысль, что по сути-то проблема очень комплексная. Да? Меня научили как-то в университете по каким-то программам, которые еще не обновились и не дотянулись до актуальных трендов, да? Там, про персонализированное обучение, про индивидуализированное обучение, там, как преподавать это, чтобы у тебя одновременно на уроке происходило 25 уроков, да, чтобы были индивидуальные маршруты у детей. Но мы ведем такие курсы, да, с коллегами, с моей научной руководительницей, обучаем уже 5 лет учителей этому. В Красноярске 25 лет уже, как научная школа, коллективных способов обучения существует. Эти методики есть, но почему-то на государственный уровень там, да, вот в какие-то образовательные программы вузов оно не входит. То, что
мы же понимаем, почему. Мы же понимаем, почему. Потому что если уже очень мало психологов в школах, в государственных, но практически их нет, да, то тьюторов по пальцам перечесть, ну, и они, как правило, в негосударственных школах.
Давайте продолжим, да, то есть, да.
Если, а в школу пришли дети из разных, которые раньше в коррекционных школах занимались, да, мы же знаем, инклюзия пришла в государственную обычную школу, и мы тоже про это понимаем, и, ну, много всех в обычной школе теперь.
Мы живем во время очень быстрого обновления информации. Да, если раньше учитель мог работать там каким-то набором методов и всех так учить одинаково, да, открыли страницу 7, делаем упражнение 25, то у тебя сегодня, вот сколько у тебя детей, столько у тебя методов должно быть наготове.
То есть, а детей 30 в классе сидит?
Без проблем. Технологии открытого образования, смешанное обучение, когда у меня может быть использован интернет, у меня может быть использована цифровая среда, упражнения, тренинги, парная работа, групповая работа, какая угодно работа. Но при этом у нас есть санпины, когда освещение должно быть с одной стороны. У меня есть стандарты, что, пожалуйста, распланируй год на год вперед, сдай это планирование и пожалуйста, вот если у тебя 7 ноября написано, что ты обучаешь их конкретной теме, значит, он так и будет. О какой индивидуализации идет речь? А в этот момент, если мы не... Ну, у меня 30 детей, каждый из которых воспитан в мире, где Google слушает тебя лучше, чем твои родители и твои учителя. Если ты можешь персонализировать все, и кроссовки, и содержание своего мобильного телефона, но ты приходишь, и ты играешь вот в какую-то вот игру не смешную вообще ни разу. И какая должна быть реакция у человека на это? Ну, то есть тебя вынуждают 10 лет учиться тому, чему ты не хочешь учиться, что ты не понимаешь, что тебе неинтересно, так как ты не можешь учиться. Ну, у вас была когда-нибудь такая ситуация, что ты не сдал одну тему, за ней сыпятся несданные другие темы, у тебя накапливается непонимание, у тебя в этот момент случается психологическая ломка, что ты должен себя определить как умного человека, а ты видишь, что ты тупой, и оценки тебе говорят, что ты тупой. Ну, да, простите за такое слово. И где правда? Ты идешь в интернет, там ты встречаешь буллинг, ты идешь к маме, мама тебя не понимает, говорит, ты глупый, давай тебе репетиторов наймем. И что мы имеем? Ребенок, который учится 3 смены в день, он отучится с завтрака до обеда, потом к репетиторам, потом к домашку сиди, до ночи делай.
И все равно он получается тупой.
И все равно ты тупой, ты делаешь все не так и прочее. То есть где та точка поддержки? То есть в семье этой поддержки ты не найдешь, то, что у родителей свои интересы. И родители сегодня тоже очень сильно изменились, да? Сегодня очень много осознанных родителей, да? Много родителей, которые забирают детей на семейную форму образования, чтобы выстраивать им индивидуальную образовательную программу. И не надо говорить, что это дорого. Я читаю все эти чаты семейников и вижу, сколько это стоит, да? И можно сложить любую комбинацию по стоимости, да? Но вот мы привыкли говорить, например, что вот у нас система образования. То есть вот система. Ее кто-то спроектировал, да, вот школу кто-то спроектировал, как какой-то институт, да, фрагмент этой системы, что вот в этой системе должен быть психолог, должен быть учитель, нянечка, вожатый, кто угодно. Сегодня же, когда мы говорим на конференциях о современном образовании, мы говорим про экосистемы образовательные. Казалось бы, экосистема, да, это что-то, что растет. А кто определил этот норматив, что нужен один психолог в школе? Кто вообще когда-то работал психологом, да, в школе на 600 человек? Да, то есть, я о чем говорю? Недавно я услышал такую историю, что у нас в стране лицензируются не врачи, а врачебные заведения. Да, соответственно, у врача нет лицензии вообще-то на преподавание. У учителей, по идее, тоже нет лицензии на преподавание. У тебя есть лицензия у учреждения, да? Соответственно, как можно выстраивать экосистему? Если бы у тебя были психологи, свободные психологи, свободные учителя, которые не должны привязываться к школе, которые ведут деятельность. И тогда школа становится центром сообщества, социума какого-то, да? Местного локального сообщества. Становится экосистемным элементом, а не винтиком или не внутренней системой. И тогда мы можем свободно ресурсами пользоваться. Собственно, вот когда мы о тьюторстве говорим, когда мы говорим о персонализации в обучении, да, мы говорим о том, что и должны происходить и социальные изменения в том числе. А не так давно, пару лет назад, компания, которая занимается поставками мебели в новую школу, вот сейчас Martela они называются, они проводили серию воркшопов, привозили финских коллег, те рассказывали, что проводили до этого, за пару лет, то есть год 4 назад, исследование и конкурс для студентов-архитекторов, например. Они получали проект школы в Митино в Москве и предлагали разработать такую реорганизацию для этого здания. Как бы так вписать школу в жизнь района. И увидели, что там школа может существовать и как общественный центр, куда могут ходить и взрослые, куда могут ходить люди, чтобы поучиться работать на станках также, да. Ну, то есть стать
центром. Вы понимаете, о чем вы говорите?
Сейчас я говорю вообще, наверное, какую-то крамолу, да, что чужие люди должны ходить в здание
школы. Сейчас надо просто построить, да, какой-то забор бетонный, провести, да, ток и, не знаю, овчарок посадить, там, вышки.
У нас, мне кажется, проблем много. Да, но есть база проблемы, там, например, доверия. Вот когда девушка говорит, что а как я вот их, ладно, их 10, а вот их 30, да без проблем.
Как она пойдет работать?
Я пришел работать в школу в 20 лет, у меня не было проблем с детьми. То, что ты в них веришь, и ты им доверяешь. Что ты веришь в их успех, что и кому-то сейчас легко, а кому-то сложно. И, например, тот, кому легко, он может помогать тем, кто сложно, если ты им доверяешь.
Саша. Как вы думаете, вот действительно вот эта вот проблема доверия так важна? Действительно, если преодолеть дефицит доверия, то вся система начнет работать как нужно? Или все-таки доверие это не такой, не краеугольный камень, и есть более какие-то важные вещи?
Знаете, исходя из общих гуманистических позиций, мне кажется, что доверие это прекрасный инструмент, который работает во все времена. Вопрос в том, хотим ли мы его использовать. Потому что еще раз, возвращаясь к той теме, о которой я говорила, знаете, мы же не учителя, мы антропологи, мы проводим исследования, мы опрашиваем хорошие школы, обычные школы, школы в больших городах, школы в маленьких городах, школы в деревнях, школы, что называется, на районе. И там, как сказать, и мы, так сказать, разговариваем совсем с разными людьми, собираем некоторый такой веер мнений. Но в этом веере мнения, в этом сегменте качания маятника есть один значительный кусок, в котором есть четкое ощущение, что, как сказать, нету доверия между школьниками и учителями. Его нет и не будет никогда.
Почему не будет никогда? Почему нет?
Потому что вот как бы дети, полагают люди, которые действуют, как бы думают в этой логике, это не все учителя, но такие учителя есть. Дети, они как бы такие как бы вот современные, они такие существа иного, иной как бы формации, они другие, как они как инопланетяне. И они неконтролируемы, потому что они думают не так, как мы. Говорит нам какая-нибудь милейшая Мария Васильевна 1955 года рождения. Вот я-то в их годы делала то-то, то-то и то-то. А они-то сейчас все сидят в интернете. И я не знаю, о чем они думают, и доверяют ли они мне. Потому что у меня весь класс на перемене сидит в гаджетах. И я не знаю, кто из них хулиган теперь, а кто из них хороший. Потому что вся их как бы жизнь в интернете, и вся их жизнь мне не подконтрольна. И поэтому я не знаю, могу ли я им доверять. Лучше, как сказать, буду относиться к этому максимально формально.
Давайте уберем интернет и отмотаем на 30 лет назад и подумаем, о боже, они что-то думают у себя в голове. Какой кошмар, я не могу понять, что же они там думают у себя в голове. Еще и выразить это не могут.
Ну, на самом деле, я хочу сделать подарок и учителям, и родителям, и вот рассказать им, собственно говоря, о чем думают дети. Я попросила ребят сформулировать, вот что самое трудное в трудном возрасте. Несколько минут.
В подростковом возрасте бесящее, самое отвратительное было, когда кто-то из родственников или просто любой взрослый говорил, я лучше знаю, потому что я старше. Вот эта формулировка убивала и убивает до сих пор, и хочется ее избежать и в разговоре со своими детьми или с учениками, потому что она просто настолько не терпящая никаких апелляций. Против этого аргумента ты не можешь сказать ничего. Но еще хуже, чем такая формулировка, она касается слов, которые говорят взрослые про детей, говорят, я знаю, что ты через 2 года будешь думать по-другому.
Самое трудное время, которое человек может испытать, это время полного обрушения вот, идеальной картины мира, которая у человека появляется с самого детства. То есть ребенку говорят, в принципе, что такое плохо, что такое хорошо, кем ты должен стать, кем ты хочешь стать. Но потом ты в итоге понимаешь, что это все не обязательно, что хорошего, что плохого нет, что не обязательно вообще кем-то становиться, что можешь заниматься очень многими вещами одновременно или не заниматься ничем. Ну, это, конечно, я не советую, но вот этот период, он действительно самый трудный, когда ты начинаешь понимать, что вот эти вот взрослые, которые были авторитетом какое-то время, ну, то есть ребенку убеждали, что они авторитет, они перестают ими быть, и у тебя настолько становится пусто внутри, и ты настолько перестаешь понимать мир, что я даже не могу представить, ну, не могу подобрать верные слова.
Я бы сказала, что сейчас мне сложнее, чем было тогда, но это не значит, что тогда не было трудностей. Тогдашние трудности — это, по-моему, самое прекрасное как раз, что есть в подростковом возрасте. Это когда тебе просто надо не лопнуть от того, что ты переживаешь, просто не взорваться от этих эмоций, когда ты не понимаешь, ну почему вот именно так все работает, почему именно так происходит, почему этот человек поступает так, и просто ходишь и говоришь, ну как же это, вот. И мне кажется, что если ты это как-то правильно пережил, правильно понял, ну просто я еще не совсем, поэтому то потом ты будешь себя чувствовать более уверенно. Но вот именно вот этот набор, видимо, и чувств, и гормонов, когда ты выходишь, просто ветер дует, и вроде бы тебе очень плохо, и очень тяжело, но это такое щемящее чувство прекрасное, которое сейчас скорее нет. Вот, то есть даже грусть и даже радость, они тогда были более яркие, и тебя сильнее как бы бинарит. В этом есть прелесть. То есть я бы лучше грустила сейчас, как 2 года назад.
Это были рожденные после СССР. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Вели программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».